Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей еженедельная спортивная программа «Прессинг».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Экстремисты в Ираке объявили о казни российских дипломатов. На популярном турецком курорте Анталия произошел взрыв. Есть жертвы. Израильские войска вошли в сектор Газа. Иракская экстремистская группировка, похитившая в Багдаде 4 российских дипломатов, объявила, что они казнены. Представитель МИД России Михаил Камынин заявил в интервью «Радио Свобода», что информация проверяется по всем возможным каналам. Заявления экстремистов и кадры убийства дипломатов появились в интернете. Группировка, называющая себя «Совет Шуры Маджахедов в Ираке», заявила, что дипломаты были казнены, когда истек срок, который она дала правительству России на выполнение ее требований. Похитители требовали вывода российских войск из Чечни и освобождения всех мусульманских заключенных. Федор Зайцев, Ренат Аглиулин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев были похищены в Багдаде 3 июня. В Веденском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На юго-западной окраине селения Дарго Веденского района Чечни в воскресенье неизвестные нападавшие обстреляли автоколонну военнослужащих внутренних войск МВД России, сообщили сотрудники Центральной комендатуры Чеченской Республики. Погиб офицер и ранены 3 солдат контрактной службы. Возле населенного пункта Тазын-Кале Веденского района подорвались на мине и получили ранения командир разведгруппы и военнослужащие армейского спецназа 42-й мотострелковой дивизии Минобороны России. При проведении инженерно-саперной разведки возле зоны, где произошел взрыв, обнаружено еще 2 самодельных взрывных устройства большой мощности. Причастных к закладке мин установить пока не удалось, ведется следствие. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
Жители Южного Бутова подают в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Бутовцы считают, что Лужков, комментируя ситуацию в поселке, не только исказил суть их требований, но и оскорбил людей, назвав их претензии жлобскими.
Если бы не такая дурная, я извиняюсь за такое слово, политизация этого вопроса, то и самой проблемы не возникало бы. Есть закон, и никакого жлобства мы позволять не будем.
Это был Юрий Лужков. Как сообщил агентство РИА Новости, лидер инициативной группы жителей Южного Бутова Владимир Жиринов, иск о защите чести и достоинства будет направлен в понедельник в Тверской суд Москвы. Протесты против принудительного переселения в новостройки из Бутова, на месте которого предполагается построить новый микрорайон, продолжаются уже несколько дней. 4 человека погибли и 25 были ранены при взрыве на популярном турецком курорте Анталия, как сообщает CNN. Погибшие граждане Турции, Норвегии и Украины. Взрыв произошел возле часто посещаемого туристами водопада в Манавгате. По некоторым данным, взорвался баллон с газом. Власти не исключают теракта.
Радио Свобода. Новости.
Израильские войска вошли на территорию сектора Газа. Рейд начался через несколько часов после того, как палестинские боевики атаковали военный блокпост Керем-Шалом. В бою убиты 3 палестинца и 2 израильтян. Один израильский солдат пропал без вести. Представитель Хамаса заявил.
Операция была проведена утром в отместку за продолжающееся убийство израильтянами палестинских мирных жителей, детей и женщин. Это месть за убийство 2 наших лидеров, Аль-Кука и Абу Самхадана. Это также подтверждение твердой решимости Хамас продолжать сопротивление перед лицом действий Израиля против палестинского народа.
Сказал представитель Хамаса. Член израильского правительства Мейер Шитрит заявил.
Произошедшее не удивило нас. Разные группировки в палестинской автономии вели подготовку к нападениям на Израиль. Они пытаются это делать все время. Сейчас им удалось совершить нападение. Мне очень жаль, что это произошло. И я абсолютно убежден, что наши силы безопасности и обороны сделают так, чтобы люди, ответственные за происшедшее, получили возмездие.
Сказал мэр Шитрит, а вот что заявил израильский премьер Эхуд Ольмарт.
Государство Израиль возлагает на главу палестинской автономии Махмуда Аббаса и на палестинское правительство ответственность за происшедшее.
Сказал премьер-министр Израиля. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики представил парламенту план национального примирения. Премьер предлагает амнистию повстанцам, готовым сложить оружие. Амнистия, однако, коснется только тех, кто не повинен в убийствах и терактах. Вопреки ожиданиям, Аль-Малики не упомянул о том, когда иракские силы полностью возьмут на себя обеспечение безопасности страны. Посол США в Ираке Залмай Халилзод призвал повстанцев принять план примирения и сложить оружие. В Северной Осетии сегодня произошли 3 небольших взрыва, пострадавших нет. Рано утром в пригородном районе сработало взрывное устройство, заложенное на вышке сотовой связи. Еще 2 взрыва произошли во Владикавказе, на окраине города, и в центре, недалеко от здания ФСБ, где была подорвана колба с ртутью. Сборная Англии вошла в четвертьфинала чемпионата мира по футболу со счетом 1-0. Она выиграла сегодня у Эквадора. Гол забил капитан команды Дэвид Бекхэм. Четвертьфиналистами ранее стали сборные Германии и Аргентины. Угроза взрыва в Стокгольме миновала. Полиции удалось освободить человека, на поясе у которого было прикреплено взрывное устройство. Человек, имя которого пока не называется, сообщил полиции, что его похитили 3 дня назад и держали в частной квартире. В воскресенье утром похитители отпустили его вместе с бомбой, которая управлялась дистанционно. Полиция обыскала квартиру, найдя следы взрывчатки. Полицию вызвали жители квартала, встревоженные странным видом человека. Президент Франции Жак Ширак открыл памятник мусульманам, сражавшимся и погибшим за Францию в Первую мировую войну. Мемориал был открыт в Вердене в 90-ю годовщину знаменитого сражения. В Первую мировую войну во французскую армию были мобилизованы до 600 тысяч жителей колоний, включая Алжир и Тунис. 78 тысяч погибли. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире 577-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода Прессинг», почти целиком посвященный 18-му чемпионату мира по футболу.
Успешное выступление Австралии подорвало экономику страны,
считает Гус Хиддинг.
Кто он? Лучший игрок чемпионата мира.
Как говорится, возможны варианты.
Станет ли вечно зеленый Сочи столицей Белой Олимпиады?
Российский город выходит в финал.
В преддверии матча Украины-Швейцарии футболистам советуют стереть память.
А политикам снять розовые очки.
Вот бы комментаторам взять и помолчать.
Несбыточные мечты российских болельщиков. У микрофона в московской студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов
и Наталья Федотова.
Центральное место нашей программы, естественно, занимает чемпионат мира по футболу. Но начнем, как всегда, новостями уикенда.
Футбол. В субботу на чемпионате мира в Германии были сыграны первые матчи 1/8 финала. Сборная Германии в Мюнхене победила команду Швеции 2-0. Оба мяча на счету Подольски. В Лейпциге сборная Аргентины и Мексики в основное время сыграли в ничью 1-1. Голы забили Маркес у Мексики и Креспо у Аргентины. А в дополнительное отличился аргентинец Родригес, забивший победный гол на 98-й минуте. В четвертьфинале Аргентина сыграет с Германией.
Теннис. Россиянки Динара Сафина и Анастасия Мыскина не смогли выиграть турниры на последней перед Уимблдоном недели. В Истбурне Мыскина в упорном поединке проиграла бельгийке Жюстина Ненарден 6-4, 1-6, 6-7. А в Хертогенбосхе сестра Марата Сафина Динара уступила сестре другого известного теннисиста, голландца Рихарда Крайчика, Михаэле 3-6, 4-6.
В мужском финале в том же голландском городе хорватский теннисист Марио Анчич в финале выиграл у чеха Яна Герниха 6-0, 5-7, 7-5. Ришар Гаске второй раз подряд стал победителем турнира в Ноттингеме. В решающем матче француз одолел шведа Йонаса Бьоркмана 6-4, 6-3.
Легкая атлетика. На международных соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских», который проходит в подмосковном Жуковском, в субботу Татьяна Лысенко вернула себе звание мировой рекордсменки в метании молота, послав снаряд на 77 метров 41 сантиметр. Рекорд Гульфии Ханафеевой 77 метров 26 сантиметров, установленный на первенстве России, таким образом продержался всего полторы недели.
Среди других результатов выделим победу Бланки Власич из Хорватии, показавшей лучший результат за историю проведения турнира в прыжках в высоту 2 метра 2 сантиметра, и победу Юрия Барзаковского на дистанции 800 метров. Хотя Юрий объявил, что в этом сезоне в международных соревнованиях выступать не будет, для мемориала братьев Знаменских он сделал исключение.
Фрагмент гимна чемпионата мира окунает нас в атмосферу продолжающегося в Германии футбольного праздника. To win again. To never stop finding, moving as one is the word for home. Очередной воскресный репортаж «Калейдоскоп» наши специальные корреспонденты Валерий и Олег Винокуровы посвятили командам-неудачницам турнира, а также коллеги поделятся своими ощущениями от встречи с футбольной звездой.
Конечно же, далеко не все команды, отправляющиеся на главный мировой форум, ставят перед собой задачу завоевать чемпионский титул, медали или хотя бы выйти из группы. Для многих, а скорее для большинства, главная цель формулируется иначе – оставить свой след, доказать себе, своим болельщикам и остальному миру, что долгий путь длиной почти в 2 года и подчас в несколько тысяч километров проделал не ради какой-то строчки в статистических справочниках. И в этом плане многие команды, покинувшие Германию, достойны всяческого уважения. Одна из них, впрочем, достойна и восхищения. Речь о сборной Кот-д'Ивуара, которую все вокруг называют лучшей из не пробившихся во второй этап. А многие даже убеждены, что она значительно сильнее кое-кого из тех, кто сумел таки пройти в 1/8 финала. Превратность жеребьевки – вот единственная причина, по которой чемпионат был вынужден проститься с командой Анри Мишеля, по сути, уже после 2-го тура. При этом нельзя не прийти к выводу, что из некоторых других групп сборная Кот-д'Ивуара, напротив, досрочно могла выйти. Если Кот-д'Ивуар украсил чемпионат мира своей по-настоящему зрелой, тактически грамотной и страстной игрой в исполнении группы талантливых и техничных мастеров, то другой дебютант мировых первенств, Тринидад и Тобаго, благодаря своим многочисленным, живописным и неунывающим болельщикам, стал украшением турнира прежде всего за пределами футбольного поля. И команда, не имевшая никаких шансов в борьбе с опытными соперниками по группе, как могла, старалась не разочаровать. Пусть ей так и не удалось забить, но все-таки игроки возвращаются домой с почетной ничьей в активе. Еще более внушительных успехов добилась Ангола, тоже дебютант. Она не только набрала 2 очка, проиграв лишь Португалии, но и гол сумела забить. Оставили свой след, пусть и не такой яркий, как на некоторых предыдущих чемпионатах, сборной США и Южной Кореи. Им не удалось добиться хороших результатов, но самоотверженная, увенчавшаяся успехом борьба с такими грандами, как Италия и Франция, внушает уважение. Да и в других, даже проигранных матчах, американцы и корейцы проявляли характер и твердость духа. И если мы говорим о том, что спорт – это прежде всего проверка характера, то такую проверку эти команды прошли. Были, к сожалению, и те, кому такую проверку пройти не удалось. Совершенно разочаровали своим неподобающим для такого турнира настроем сборные Того и Сербии и Черногории. Одни бесконечными распрями вокруг премиальных, отодвинувшими игру на 2-й план. Другие полнейшим безволием и, что называется, отсутствием блеска в глазах. В список разочаровавших включим также команды Парагвая, Польши, Чехии, Хорватии и Японии, имевшие, казалось, все основания рассчитывать на выход из своих групп. Ну а в последнюю категорию попадают сборные Туниса, Коста-Рики, Ирана и Саудовской Аравии, команды, не оставившие, по сути, следа на этом чемпионате. Ну, разве что костариканцы отметили в стартовом матче с Германией 2 голами Пауло Ванчопе. Но для команды, знававшей некогда и более успешные времена, этого явно маловато.
Говоря же о тех сборных, которые вышли в 1/8 финала, прежде всего следует отметить, что впервые за несколько чемпионатов обошлось без громких сенсаций. Никто из потенциальных победителей турнира досрочно его не покинул, как бывало в недавнем прошлом. Все те, кто был обязан выйти из группы, сделали это. Правда, с разными затратами и, соответственно, с разным настроением. Сегодня мы особое внимание уделим сборной Австралии, которая, участвуя в чемпионате мира лишь во 2-й раз, сумела забить свои первые голы, одержать первую победу и впервые пробиться во 2-й раунд. Сделали это австралийцы в одном из самых напряженных и драматичных матчей группового этапа, сыграв ничью с хорватами. Для российских болельщиков матч этот был интересен не только своей содержательной стороной, но и, во-первых, тем, что австралийцами руководит будущий тренер сборной России Гус Хиддинг, а во-вторых, тем, что противостояли его подопечным будущие соперники россиян по отборочному турниру чемпионата Европы. Послушайте, как оценил Хидинг выступление австралийской сборной в группе и ее дальнейшие перспективы.
Я думаю, это награда команде, обладающей львиным сердцем, борющейся до самого конца. Очень приятно слышать о том, что вся Австралия сходит с ума от наших результатов и от того, как играют ее футболисты. Есть в этом, конечно, и обратная сторона. Думаю, уровень самоотдачи австралийцев на рабочих местах в эти дни невысок, так что мы, наверное, немного подорвали экономику страны. Мы провели матч с Хорватией на высочайшем уровне соперничества, на огромных скоростях, в постоянных единоборствах. И полностью восстановиться после такой игры за несколько дней будет очень тяжело. Но я знаю свою команду. Она справится. Очень жаль, что Эмертон не сможет сыграть с Италией, потому что он очень важен для нас и приносит большую пользу на каждом участке поля. Это большая потеря, но, думаю, команда выдержит ее. Наш следующий соперник очень опасен. Италия, возможно, лучшая команда в мире с точки зрения настроя на важные матчи. Но мы счастливы тем, что зашли так далеко и постараемся соответствовать моменту. У нас есть для этого все основания. Начав работать с австралийской сборной, я сразу убедился, что ее игроки, во-первых, прекрасно поддаются обучению, а во-вторых, никогда не опускают руки. Это своего рода девиз нашей команды. Что бы ни случилось, она не сдается. Можно страдать, можно бороться сколько угодно, но одного только умения бороться недостаточно для успеха на международном уровне. Победить, играя только сердцем, нельзя. Ты должен играть головой. Но если сердце у тебя в порядке, а оно в полном порядке у нынешней австралийской сборной, и если удача тебе улыбнется, а удачу нужно склонить на свою сторону, тогда ты способен на все. И тогда ты опасен для любого соперника. Мои игроки опасны, потому что они никогда не сдаются. И поэтому мне очень приятно с ними работать.
Интересно, какие качества обнаружит Гус Хидинг в российских игроках? И сделают ли эти качества приятной его работу в новой команде? Ну а чемпионат мира тем временем продолжился, как обычно, без перерыва. В пятницу определились последние участники 1/8 финала, а в субботу мы уже узнали двух первых четвертьфиналистов. Здесь тоже сенсации не произошло, хотя очень нелегко пришлось в борьбе с мексиканцами-аргентинцам, которых после группового турнира кое-кто уже поставил на место главных фаворитов, которые прежде безоговорочно занимали бразильцы. Что же касается Германии, то команда, хозяйка чемпионата, не входя перед началом турнира в группу претендентов на титул, смогла чудесным образом преобразиться. Сколько было сказано в последние месяцы о кризисе в немецком футболе, о его проблемах, об отсутствии ярких звезд. Но вспомним при этом, сколько за прошедшие десятилетия говорилось об уникальной способности немцев настраиваться на крупные соревнования и благодаря этому феноменальному настрою отодвигать на второй план все свои очевидные, казалось бы, недостатки. Нечто подобное происходит с командой Юргена Клинсмана и сейчас, так что теперь уже немцев включают в узкий круг претендентов на титул безо всяких оговорок. А тренер «Арсенала» Арсен Венгер даже считает, что кое в чем немецкая сборная не имеет равных на нынешнем чемпионате.
Германия очень мобильная команда, и ее мобильность чрезвычайно умная и тонкая. Все немецкие полузащитники могут забить, поскольку очень умело проникают на передний край атаки. И Балок, и Швайнштайгер, и Шнайдер, и Фринкс регулярно появляются в штрафной площади соперника. И от матча к матчу команда прогрессирует. Вместе с ней прогрессируют и форварды. И Подольский, и Клозе играют все сильнее и сильнее. Бесспорно, это лучшая команда с точки зрения мобильности в атаке.
Так считает Арсен Венгер. Мы же, готовясь вместе со всеми болельщиками насладиться еще множеством интересных матчей и мастерством лучших игроков планеты, в заключение сегодняшнего разговора поделимся с вами еще кое-какими впечатлениями от увиденного здесь. Речь уже пойдет о выдающихся мастерах прошлого.
Жизнь, конечно, коротка, а искусство, понятно, вечно. Но годы, что проводит игрок на поле, намного короче человеческой жизни. А той красотой, какую он успевает создать на зеленом прямоугольнике, наслаждаются поначалу непосредственные свидетели на стадионе или у телеэкрана, а впоследствии лишь те, для кого футбол на многие десятилетия становится не просто увлечением. И за эти десятилетия на глазах у истинного почитателя игры начинаются и завершаются игровые карьеры нескольких поколений футболистов. С зеленого поля мечтаний и свершений они уходят в реальную жизнь, за которой их верные поклонники, имя которым «Легион», следят с интересом и пристрастием. Эти очевидные соображения постоянно посещают нас во время таких событий глобального в футболе масштаба, как чемпионаты мира. В кулуарах и на телеэкране то и дело видишь людей, которые когда-то восхищались своей игрой, создавая то, что принято, пусть и с некоторой натяжкой, называть истинным искусством. Вот и здесь, на разных стадионах, можно встретить великого Диего Марадону. Уточним, великого в прошлом игрока.
Надо ли напоминать, что на чемпионате мира 78 года его, тогда форварда вундеркинда, увидеть не удалось. Тренер Минотти не включил его в заявку на турнир. Дебют Марадоны на чемпионате мира 82 года был омрачен удалением с поля, а на чемпионатах мира 86 и 90 годов он блистал. Но рука Марадоны тоже вошла в историю футбола, как и его отстранение от игры за применение допинга на чемпионате мира 94. Признаемся, его непревзойденное мастерство и в 86-м, и в 94-м прямо-таки вынуждало нас, поступаясь собственными нравственными принципами, искать и находить для него оправдание, что, между прочим, удавалось и не только нам. Но вот и гродский век остается позади, и в житейских, что называется, буднях выясняется, личность ли тот или иной мастер футбола, или же просто индивид, природой наделенный футбольным талантом. Увы и еще раз увы, великий мастер Марадона оказался весьма посредственной личностью, в чем с горечью приходится в очередной раз убеждаться. Когда сборная Аргентины добилась подавляющего перевеса в матче Сербии и Черногории, Марадона в футболке, до того бесновавшийся на трибуне вместе с молодыми поклонницами и поклонниками, вдруг развалился в кресле и закурил толстенную сигару, возможно, заметим в шутку, подаренную ему кубинским лидером, с которым, это уже не шутка, он провел немало времени, когда лечился на острове Свободы от наркомании. И вот он закурил, а в пресс-центре, где появился этот кадр на многочисленных телеэкранах, раздался многоголосый дружный хохот. Грустно и обидно, ведь какой был игрочище.
А известных, к примеру, форвардов его эпохи, безусловно уступавших ему в таланте и мастерстве, испанца Эмилио Бутрагени, немца Карл-Хайнца Румениги или аргентинца Хорхе Вальдана вы не увидите в расхристанном виде на трибуне. Они-то оказались личностями, и пусть не в тренерском качестве остались в футболе, зато как организаторы, руководители мадридского Реала и Баварии. А уж не уступавших в мастерстве и таланте главному персонажу этой заметки, великих кудесников Пеле и Бекенбауэра, Круифа и Платини, наши слушатели наверняка видели множество раз на телеэкранах и, оценивая их послефутбольную деятельность, понимают, сколь незаурядны они как личности.
Нынешний Диего Марадона глазами наших коллег Валерия и Олега Винокуровых. Посвятил свой репортаж отдельным персонам, правда, действующим, и корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В 1998 году на чемпионате мира во Франции золотой мяч и титул лучшего игрока первенства достался бразильскому форварду Рональдо. А через 4 года в Японии и Корее вратарю сборной Германии Оливеру Кану. Оба игрока теоретически могут повторить успех и на нынешнем первенстве. Однако большинство футбольных специалистов считает, что ни одному, ни другому не удастся во второй раз завоевать золотой мяч. Перед началом первенства кандидатами на титул лучшего футболиста чемпионата назывались Рональдиньо, Дэвид Бекхэм, Михаэль Балак. Однако уже первые матчи чемпионата заставили обозревателей пересмотреть и расширить круг вероятных претендентов на золотой мяч. Пожалуй, первым заставил серьезно разочароваться в себе капитан англичан Дэвид Бекхэм. Матчи в групповом турнире он провел очень бледно, с функцией лидера, организатора игры не справился. Тренер сборной Англии Свен Гёран Эриксон стал уже подумывать о том, чтобы посадить Бекхэма на скамейку запасных. В самой команде, а также среди ее многочисленных фанатов, стали говорить, что отнюдь не Дэвид Бекхэм, а 20-летний нападающий Уэйн Руни является главной надеждой англичан. Впервые в стартовом составе Руни вышел в матче против шведов. Вот что об его игре сказал другой футболист сборной Англии, полузащитник Фрэнк Лэмпард. Он игрок мирового класса, и он очень важен для нас. Что же касается Бекхэма, то, судя по немецкой прессе, он оказался в тени не только других футболистов сборной Англии, но и своей жены, бывшей солистки группы Spice Girls, Виктории. О ее покупках в элитных немецких бутиках журналисты сообщают публике практически ежедневно. Другая звезда мирового футбола, лучший игрок на планете 2004 и 2005 годов, бразилец Рональдиньо, в отличие от Бекхэма, серьезного повода для разочарований пока не дает. Сборная Бразилии победила в своей группе уверенно, как говорится, с запасом. И у обозревателей складывается впечатление, что свою лучшую игру Рональдиньо покажет на завершающей стадии чемпионата. Вот что об игре Рональдиньо говорит известный в прошлом немецкий футболист, чемпион Европы 1972 года Гюнтер Нетцер. Слово «Рональдиньо» является синонимом забавы. Посмотрите, как он владеет мячом, с какой радостью он играет. Но очень важно, что Рональдиньо свою техничную игру не превращает в цирк, и все его действия служат интересам команды. Полузащитнику сборной Германии Михаэлю Балаку ярко начать чемпионат помешала травма. Матч с Коста-Рикой он пропустил. Против Польши смотрелся бледновато, однако против Эквадора и в 1/8 финала против Швеции играл очень активно. Комментаторы стали говорить о мощной оси Лемон-Балак-Клозе, которая должна сметать на своем пути любого противника. Сам Михаэль Балак в многочисленных интервью высказывается осторожно. Мы находимся в хорошей форме, однако понимаем, что каждая игра может стать последней. В редком футбольном таланте украинского форварда Андрея Шевченко, пожалуй, никто не сомневается. Однако титула лучшего игрока мирового первенства ему будет добиться крайне сложно из-за пока относительно слабой игры сборной Украины. Вот что по этому поводу говорит Гюнтер Нетцер. Украина, слава богу, впереди имеет Шевченко. Однако, на мой взгляд, этого недостаточно. Даже при самом оптимистичном для украинцев развитии событий я не вижу эту команду ни в финале, ни в полуфинале мирового первенства. Если команда и дальше будет играть так, как играла до сих пор. К сожалению, поговорка «один в поле не воин» часто приходит на ум во время первенства. Некоторые выдающиеся футболисты, увы, уже закончили выступление на чемпионате мира в Германии. Нападающий сборной берега слоновой кости Дидье Дрогба играл превосходно, в каждом матче боролся за каждый мяч. Вот что он говорил перед игрой против Аргентины. Мы хотим выиграть и показать нечто особенное на первом для нашей сборной чемпионате мира по футболу. Однако сборная берега слоновой кости проиграла Аргентине, а затем и Голландии, и закончила свое выступление на чемпионате. Одни звезды покидают мировое первенство, другие, наоборот, только загораются на нем. Речь в первую очередь идет о 19-летнем форварде сборной Аргентины Лионеле Месси. В матче против Сербии и Черногории он уже отличился и забил гол. Обозреватели считают, что на финальной стадии чемпионата Месси может проявить себя с самой наилучшей стороны и побороться за титул лучшего игрока первенства. Вот что о юном аргентинце говорит Гюнтер Нетцер. На игру Месси я смотрю с большим удовольствием. Он может стать суперзвездой этого чемпионата мира. Месси может все. Каждый день футбольного первенства дарит неожиданности. И никто не исключает того, что лучшим футболистом чемпионата станет игрок, которого никто пока не относит к числу претендентов на золотой мяч.
Вот такие они, столь непохожие друг на друга, великие и кандидаты на это звание футбольного мира сего, в изложении нашего корреспондента Александра Хавронина и его собеседников. Через некоторое время вернемся к футбольной теме, пока же ненадолго прервемся и продолжим программу спустя 2 минуты после сводки общеполитических новостей.
каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Иракская экстремистская группировка, похитившая в Багдаде 4 российских дипломатов, объявила, что они казнены. Заявления экстремистов и кадры убийства дипломатов появились в интернете. МИД России проверяет информацию по всем возможным каналам. 4 человека погибли и 25 были ранены при взрыве на популярном турецком курорте Анталия. Как сообщает CNN, погибшие граждане Турции, Норвегии и Украины. В центре Москвы активисты молодежного движения «Да» провели акцию протеста против поправок к закону о противодействии экстремистской деятельности. Манифестанты вышли на площадь с пустыми плакатами и завязанными ртами. В Ножа-Юртовском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб российский военнослужащий, двое ранены, убиты и два боевика. Жители Южного Бутова подают в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Бутовцы считают, что Лужков, комментируя ситуацию в поселке, не только исказил суть их требований, но и оскорбил людей, назвав их претензии жлобскими. Израиль грозит возмездием палестинским боевикам, напавшим на военный блокпост возле границы с сектором Газа. В бою были убиты 3 палестинца и 2 израильских военнослужащих, один был взят в плен. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики представил парламенту план национального примирения. Премьер предлагает амнистию повстанцам, готовым сложить оружие. В Северной Осетии произошли 3 небольших взрыва. Пострадавших нет. В Афганистане похищены 5 сотрудников шведской гуманитарной организации. Похищенные афганцы, 2 из них – врачи. Глава иранского ядерного ведомства Али Лариджани намерен в ближайшее время встретиться с членом руководства Европейского союза Хавьером Соланой. Сборная Англии вошла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, выиграв со счетом 1-0 у Эквадора.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из московской студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов
и Наталья Федотова.
В начале второй части сделаем отступление от футбольной тематики. Сами понимаете, тот факт, что Сочи вышел в финал, так сказать, гонки претендентов на звание Олимпийской столицы 2014, не может остаться без внимания. Особенно специалиста в области экономики большого спорта Роберта Воскоричана. Вам слово, профессор.
Действительно, мне кажется, что это событие, связанное с локальным успехом Сочи в гонке на приз города-хозяина Олимпиады 2014, стоит того, чтобы сегодня поговорить именно об этом. А в оставшиеся 2 недели, пока еще идет чемпионат мира, как мы и обещали нашим уважаемым радиослушателям, мы посвятим чисто экономическим вопросам, связанным с проведением чемпионата мира. И даже расширим трилогию до квадрилогии, и будет вообще 4 части. 2 уже прошло, и 2 экономические части ждут. А сегодня о Сочи. Самое главное, что Сочи предъявил аргументы, которые в сознании, в понимании отборочной комиссии Международного олимпийского комитета перевесили заявки той же Алматы, Боржоми, Софии и некоторых других городов. И они перевесили по объективным признакам. То есть определенные критерии, по которым отбирались. Здесь нет никакой вкусовщины, это надо понимать, потому что Международный олимпийский комитет, наученный горьким опытом скандалов, очень много было скандалов с выбором городов хозяев Олимпиады. Какие были критерии, которые проанализированы, вошли в 108-страничный доклад Международного олимпийского комитета? Здесь устно ничего не решается, все это на бумагу перекладывается. Так вот, следующие критерии очень важные. Государственная поддержка. Видите, на первом месте. То, о чем мы говорили в субботу, что проект имеет серьезную поддержку на уровне президента страны. Второе, общая или генеральная, как они пишут, инфраструктура, то есть сам город, он должен уже быть как бы чистым полем, а городом, который может принять на себя, так сказать, этот удар, волну туристов, спортсменов и так далее и тому подобное. Спортивные сооружения, олимпийская деревня, экология, окружающая среда, вопросы размещения, транспорт, безопасность, опыт проведения соревнований, финансирование и глобальность проекта. Имеется в виду, что после Олимпийских игр насколько эффективно будут использоваться спортсооружения для нужд города и страны в целом. Из этого доклада 108-страничного выяснилось, что Сочи входит в тройку лидеров, цитирую, по 5 пунктам из 11. Один раз находится на втором месте, по концепции Олимпийской деревни, которая на берегу моря, кстати говоря, в Адлере будет расположена, а не в горах. И 4/3 места – спортивные сооружения, размещение и глобальность проекта. Собственно говоря, это было еще до выбора. И на основании этого доклада, в частности, Виталий Смирнов,
вице-президент
Международного олимпийского комитета, в недавнем прошлом президент Олимпийского комитета, Национального олимпийского комитета России, совершенно открыто и, в общем-то, не таясь, говорил о том, что выйдут по этим критериям 3 города, которые вышли – Сочи, Зальцбург и Пьонгчанг. Собственно говоря, так оно и произошло. На заседании исполкома МОК эти 3 города и вышли в финал. Кроме официальных критериев, которые мы только что озвучили, которые вошли в официальный доклад МОК, всевозможные компании, их можно назвать рейтинговыми компаниями, которые присваивают рейтинги, высчитывают коэффициенты всевозможных городов, кандидатов и так далее.
Шансы, то есть, оценивают, да?
Шансы оценивают. Есть такая версия, ну, в переводе на русский язык его можно перевести с английского языка, как «вокруг колец», то есть, вокруг, видимо, Олимпийских колец. То есть, они тоже дают определенные баллы. Но по следующим критериям, их тоже, мне кажется, надо зачитать, чтобы не быть голословным. Их примерно столько же, сколько и в официальном докладе, но они несколько иные. Проживание, оценка качества и количества мест, привлекательность для туристов, разработка заявки, стоимость игр, то есть чем ниже затраты, тем лучше, значит, прибыль будет у организаторов, соответственно, МОК получит больше денег. Последние игры в этой стране, маркетинг, правительственная общественная поддержка, безопасность, транспорт и проекты арен. И вот по этой версии, которая примерно за 3 месяца до заседания МОК была опубликована в газете, кстати, «Советский спорт», Сочи получил 74 балла, Зальцбург 80, Пьонгчанг 76. То есть та же самая тройка лидеров.
Но Сочи на 3-м месте получается, да?
Вот в этой версии на 3-м месте. А по докладу тоже примерно он делит 2-3 места. Но самое главное, что версия МОК и версия вот этого рейтингового агентства, они дают возможность вести процесс в более или менее понятное и формализованное русло, потому что все остальное – это дорога к скандалам, бесконечным выяснениям отношений, обвинениям в неполиткорректности или в зажиме той или иной страны, там, нелюбви к тому или иному этносу. Всякие мы знаем скандальные истории. Для того, чтобы этого не было, очевидно, вот эти вот критерии выдвигаются на первый план. Теперь, мне кажется, необходимо более предметно поговорить о том, что же именно предлагает Сочи в плане проведения будущей Олимпиады. Что у него уже есть? И у него есть, мы помним, первый пункт – государственная поддержка. Это самое главное. Второй пункт – это окружающая среда там, и, соответственно, и возможности природные. Они тоже присутствуют. И есть четкий план, стратегия тоже присутствует. Какие-то спортсооружения либо есть, их надо реконструировать, либо они будут построены в первую очередь, причем будут построены вне зависимости от того, станет Сочи городом, где будут проводить Олимпиаду 2014 или не станет.
Какие... То есть уже даже на этом этапе город выиграл, естественно.
Город уже выиграл. Причем какие это объекты? Вот послушайте. Центральный стадион с гостиницей и медико-восстановительным центром. Это стадион имени Славы Митровели. Этот стадион вмещает, ну, максимум 10-12 тысяч человек.
Был,
он,
да,
старенький,
да,
стадион, очень непрезентабельный вид. Но вместе, в совершенно потрясающем месте, в центре города, недалеко от моря. Теперь по проекту вместимость будет 40 тысяч сидячих мест и козырек. И сроки строительства 2006-2007, это будет, потому что здесь строить-то особо не надо, вся база там есть, коммуникации и так далее, нужно просто нарастить трибуны, козырек и сделать внешний...
Ну, как на «Локомотиве».
Да, примерно так. В 2006-2009 году будет построена большая ледовая арена для хоккея «Шайба». Это тоже в городе Сочи, не в Красной Поляне. Санно-бобслейная трасса – это то, о чем кричат, я уже другого слова не подберу, наши бобслеисты, саночники, которые вынуждены в Германии, где угодно тренироваться. Вот, пожалуйста. Вне зависимости от того, будет Олимпиада в Сочи или нет. И горнолыжный центр – это проект Потанина. Это уже как бы не олимпийский проект, а проект, который осуществляет один из крупнейших российских бизнесменов. И 5-й объект – это долгострой, аэропорт, который начали строить в 1989 году. Но уже к концу 2006 года он должен вступить в строй, новый аэровокзал.
В Адлере.
В Адлере. То есть вот 5 объектов, которые фактически, вне зависимости от того, будет Олимпиада или нет, уже в течение ближайших 2-3 лет войдут в строй. Ну, кто-то, какой из них раньше, какой-то позже – тем не менее, который, так сказать, позволяет по инфраструктуре Сочи к моменту 2007 году, это примерно через год, когда в Гватемале будут решаться, наконец, на заседании МОК, какой из городов этих 3 будет хозяином Белой Олимпиады. Естественно, к этому времени будет функционировать аэропорт. Почти будет закончена реконструкция люксового стадиона в центре города. И будет заложен фундамент ледового стадиона. И санно-бобслейная трасса и горнолыжный центр начнут строиться. Уже не просто на бумаге, как вы помните, смеялись в отрадном стадион ЦСКА, который Гиндер не собирался там ничего строить. У него есть прекрасные возможности недалеко от метро «Сокол» на Песчаной улице. Это их, можно сказать, армейская вотчина, и там они собираются реконструировать свой стадион. Такого ничего не будет. То есть в Сочи все будет честно, как говорится, и так далее. И, наконец, чтобы как бы экономический разговор закончился на экономической ноте, несколько цифр, во что это обойдется. Общая сумма 327 миллиардов рублей, то есть это более 10, даже более 11 миллиардов долларов. Из них 192,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, 127 миллиардов из внебюджетных источников и частных инвесторов, и только 7 миллиардов из бюджетов города Сочи и Краснодарского края. Прибыль, которая потенциально может быть, оценивается, вот я беру цифры из газеты «Ведомости», общий экономический эффект составит 148 миллиардов рублей. И туристический поток к 2015 году, если Сочи станет столицей Олимпиады, вырастет до 4,5 миллионов человек в год. А сегодня это около 2 миллионов человек в год. Соответственно, за счет тех людей, которые будут приезжать, в частности, зимой. Таким образом, борьба за Сочи как столица Олимпийских игр – это не просто борьба за престиж, но и борьба за большие деньги и за большие светлые перспективы для единственного российского субтропического города-курорта.
Автор рубрики «Экономика большого спорта» – профессор Роберт Воскоричан.
А теперь вновь к футболу. Предыдущий репортаж киевского журналиста Максима Максимова был преисполнен упадническими настроениями. Но тогда, после разгрома от Испании, это было объяснимо. Однако и выход сборной Украины в 1/8 финала, как ни странно, оптимизма ему не прибавил.
Украина среди 16 лучших команд мира. Бесспорно, этот день войдет в историю украинского футбола. Национальная сборная Украины, единственная команда из Восточной Европы, сумела пробиться в плей-офф чемпионата мира в Германии. А ведь здесь было представлено рекордное за всю историю мирового футбола количество стран из бывшего соцлагеря. Польша, Сербия, Черногория, Чехия, Хорватия и Украина. Возможно, теперь в Украине наконец-то поймут, что успех команды Блохина, Суркиса, Шевченко, Воронина, Тимощука может, тем не менее, надолго остаться одноразовым, если национальная сборная не станет вершиной футбольной пирамиды, в основании которой будет лежать оснащенный современной инфраструктурой детско-юношеский футбол. Можно долго и упорно выкрикивать по этому поводу здравие в честь Блохина и его команды и провозглашать патриотические лозунги типа «Украина вперед», но праздничная ночь когда-то заканчивается и наступает утро следующего рабочего дня, во всяком случае для футболистов. И Украина с замиранием сердца ждет понедельника. Швейцария принимает команду Блохина. На матче «Украина-Тунис» президента ФИФА Йозефа Блаттера видели в вип-ложе рядом с Григорием Суркисом, президентом Федерации футбола Украины. Швейцарец явно был в неважном настроении. Очевидно, потому что на поле кипели нешуточные судейские страсти, и парагваец Карлос Альмейра вершил свой суд. Для одних откровенно неправый, для других, мягко говоря, субъективный. В понедельник в Кёльне мы, наверное, снова увидим тех же президентов, сидящих рядом и внимательно инспектирующих действия арбитров на матче своих земляков. Украинские футболисты от души веселились в своем отеле в Потсдаме. И это неудивительно. Программа минимум выполнена. И пусть игру с Тунисом трудно занести в творческий актив украинской сборной, как, например, яркую победу над Саудовской Аравией. Однако, как утверждают футбольные классики, игра забывается, результат остается. Но групповым турниром жизнь не заканчивается. Впереди украинцев ждут более суровые испытания. Анализируя увиденное на поле, с сожалением приходится констатировать, что об этом историческом для Украины матче сказать особо-то и нечего. Будущие национальные герои сыграли в свой любимый антифутбол. Такое может пройти во внутреннем чемпионате, на худой конец в различных отборочных играх, но на всемирном футбольном саммите никогда. Именно поэтому в середине второго тайма, когда, играя в численном большинстве, украинцы начали откровенно тянуть время, откатывая мяч чуть ли не с центра поля назад Шавковскому, зрители стали презрительно их освистывать. А ведь трибуны почти полностью были одеты в национальные цвета Украины. «Это очень странная команда», — отозвался об украинцах главный тренер сборной Туниса Рожели Мер, как раз накануне матча, который стал для его команды последним на чемпионате. Наивный француз полагал, что ему будет достаточно просмотреть 5 кассет, чтобы понять, как же его орлам надо действовать против желто-блакитных. А, по-моему, характеризуя соперника, Рожели Мер что-то не договаривал. То ли не желая раскрывать известные только ему одному секреты, то ли из-за недостаточной осведомленности о таинствах славянской души. Наверное, до Достоевского у французского интеллигента руки так и не дошли. В самом деле, кто смог бы предположить, что эта странная украинская команда, после того, как Испания, словно асфальтовым катком, расплющит ее самолюбие, сумеет вдруг, как ни в чем не бывало, в свою очередь, деклассировать не такую же слабую, как многим до этого казалось, сборную Саудовской Аравии. До отлета в Германию перед командой Блохина была поставлена задача минимум – выйти из группы. На что-то более эпохальное трудно было рассчитывать, так как в стране ощущался острый дефицит квалифицированных игроков. Да и сам главный тренер, несмотря на его героическое футбольное прошлое, в качестве тренера у многих вызывал определенные сомнения. Однако, как сказал, правда, по другому поводу классик, процесс пошел, и в стране, привычной к массовым акциям, была развернута патриотическая кампания, во время которой украинским болельщикам внушалось, что футбольная сборная легко пройдет плей-офф, а если поднатужится, то вполне может замахнуться и на Кубок мира. Главный тренер национальной сборной Олег Блохин, которого давно уже обвиняли в том, что все, чего ему удалось добиться, произошло благодаря фантастическому фарту, поначалу пытался отнекиваться, но неоднократно припертый к стенке махнул рукой и сдался. Сначала никто ведь не верил, что мы выйдем в финальный турнир с первого места. Потом, когда нам удалось это сделать, появились недоброжелатели, которые все свалили на фарт. Я не возражаю, если нам и в дальнейшем будет так вести. Выходит, что нам ничего не остается, как сыграть в финале за первое место. Конец цитаты. Кто станет утверждать, что у Блохина фарт уже закончился? Ничего подобного. Обещал Олег Владимирович выйти из группы, вышел. И пусть в решающем матче его подопечные сыграли ужасно, так ведь своего же добились. Что бы там ни утверждали убаюканные неожиданной победой футбольные функционеры, это была одна из самых худших игр на чемпионате. И, к счастью, Тунис украинцам в этом подпевал. Такую игру лучше сразу же забыть и начать готовиться к следующей. После матча с Испанией украинцам удалось забыть ту игру, чтобы избежать депрессии. После победы над Аравией, чтобы избежать эйфории. Сейчас нужно забыть не только бездарно победную игру с Тунисом, а просто забыть все, что было раньше, стереть память.
Оценка выступления сборной Украины, данную Максимом Максимовым, подхватывает и дополняет историк и социолог спорта Юрий Тепер.
История связей политики и спорта насчитывает многие сотни лет. Политологи утверждают, что само понятие «партия» сложилось в Древнем Риме. Беговые общества, готовившие возниц для участия в цирковых состязаниях, одевали конников в туники белого, красного, голубого и синего цветов. Соответственно, разделялись на разноцветно наряженные партии разносословные зрители римского цирка. Известно, что благосостояние беговых обществ и характер цирковой жизни во многом определялся партийными симпатиями и антипатиями императоров. Роль политических лидеров в жизни современного мирового футбола не столь велика. Империя ФИФА независима, ее руководители мало интересуют соперничество национальных политических программ. Зато в играх политиков спортивные победы нередко становятся своего рода разменной монетой. Свидетельством тому становятся политические оценки и казусы, сопутствующие выступлению украинской команды на нынешнем чемпионате мира по футболу. На ратные подвиги спортивную дружину благословил сам президент. На виду у миллиона телезрителей Виктор Ющенко сформулировал боевую задачу. Сборная Украины должна завоевать Кубок ФИФА. Сидевшие рядом с президентом Олег Блохин и Андрей Шевченко улыбнулись, разумно оценив слова президента как доброжелательную стимулирующую шутку. Но дальше пошли дела нешуточные. Встреча украинских футболистов с фаворитом группы H командой Испании страна отметила сокращенным рабочим днем. Кабинет министров рекомендовал предприятиям, учреждениям, организациям создать благоприятные условия для трудовых коллективов, для просмотра яркого, незабываемого действия, которое состоится между сборными Украины и Испании в Лейпциге. Конец цитаты. Министр по делам молодежи и спорта Юрий Павленко рубанул с плеча. Было бы преступным не представить украинцам возможности наблюдать за тем, как пишется собственная история. Конец цитаты. Увы, летописный день обернулся для политиков конфузом. Ох, напрасно тогда Юлия Тимошенко после очередных коалиционных торгов призвала депутатов-сутяг следовать футболистам в беззаветном объединении сил на благо Украины. Острословы шутили. В день матча наконец начался процесс создания первичных организаций украинских партий. Сопровождаемые пресс-службами, политические топ-менеджеры кучковались для просмотра исторического матча в элитарных пивных барах Киева. В отличие от римского разноцветия, VIP-клиенты пабов были экипированы в единую форму национальной сборной страны. Увы, не помогло. О конфузе 14 июня политики в скорости забыли. На смену футболу пришел политический покер. Именно в его понятиях дотошные обозреватели комментируют безмерно затянувшиеся коалиционные интриги. А политической интерпретацией футбольных успехов занялись национально озабоченные журналисты. Победе над Саудовской Аравией придали особый смысл. Это успех украинской сборной, лучшей из всех команд постсоветских государств. Нелегкая победа украинцев в матче с Тунисом совпала с неудачей сборной команды Чехии. Котировка политических акций тотчас метнулась вверх. Наша сборная – единственная успешная команда славянского мира. Выход в плей-офф – несомненный успех добросовестно играющей команды. Журналисты-патриоты сразу напомнили. Подобный результат последний раз был достигнут советской сборной 20 лет назад на чемпионате в Мехико. Под руководством легендарного украинского тренера Лобановского, 90% тогдашнего состава – украинские спортсмены. Мне по душе задор молодой команды, сумевшей преодолеть стресс разгрома в первом политически раскрученном матче. Мяч круглый, вполне возможно в предстоящем поединке. С добротной командой Швейцарии фортуна улыбнется украинской команде. Вот только боюсь, национал-патриоты воспримут желанный успех как верное признаменование преимущества украинской гривны на швейцарским франком.
Ну что же, мечтать не вредно, считает историк и социолог спорта Юрий Теппер, который обобщил полет фантазии украинских политиков.
«Никогда не говори никогда» – эта сакраментальная фраза стала фабулой очередного телеобозрения Аркадия Ратнера.
Перед началом чемпионата мира дал себе зарок – работы комментаторов не касаться. Но уже в прошлое воскресенье пришлось его нарушить. Был повод – оскорбительный для английской сборной репортаж Василия Уткина. Замечание Уткина, видимо, сделали. Свой сатирический задор он поубавил, перед английскими футболистами расшаркивался. И, казалось бы, комментаторскую тему можно было закрыть, но не получается. Всю неделю и в печатных изданиях, и по радио прозвучало столько нелицеприятных оценок телерепортажей, так что, взяв на себя труд оценивать работу спортивного телевидения, пройти мимо этого я не могу. Самая, пожалуй, неприятная оценка. Советский спорт проводит среди читателей опрос. Не надоел ли вам чемпионат мира? И представьте себе, 22% участвующих, то есть практически каждый пятый, отвечают, устал не от футбола, а от российских комментаторов. Даже знаменитый болельщик, артист театра и кино Михаил Боярский, всегда благосклонный к тем, кто освещает футбол, говорит, к минусам отнесу работу комментаторов. Некоторые из них просто заставляют выключать звук. А главный редактор «Огонька» Виктор Лошак в своей еженедельной колонке пишет, цитирую, «Вот ведь вопрос». Связано ли впрямую качество того или иного вида спорта в стране с качеством его освещения журналистами? Если судить по нашему футболу и его комментированию по телевидению, то зависимость прямая. Сборная комментаторов стоит сборной футболистов. Особенно очевидно это сейчас, когда большинство из нас наблюдает за чемпионатом по телевизору. Вот восторженный комментатор матча Бразилия-Хорватия назвал в очередной раз бразильцев кудесниками кожаного мяча, и я отключил звук. Здесь цитирование главного редактора «Огонька» прекращаю, добавив лишь отчаянную его фразу. «Ребята, а вы не пробовали немножко помолчать?» Приведу еще маленькую заметку из того же советского спорта. Носит она название «Давайте без пошлостей». Никаких фамилий комментаторов в ней не названо, но, как мне кажется, дана она в развитии злополучной уткинской темы. О своей работе рассказывает популярный спортивный комментатор германской компании ZDF Томаш Варк. Об одном эпизоде в своей работе он вспоминает с сожалением. Во время матча Польша-Эквадор рассказал немного о хорошо знакомом российским болельщикам поляке Мариуше Иоппе. Даже пошутил, рассказывает немецкий комментатор, мол, Иоп – это польский Ян Стам, известный голландский защитник. Он такой же лысый и грозный. Но это, конечно, был юмор на грани. Больших вольностей в эфире я себе не позволяю. Конец цитаты. Но если это юмор на грани, то как же называть изыски главного юмориста среди российских комментаторов? Кстати, на той же странице, где напечатана проведенная мною заметка, помещена небольшая диаграмма под рубрикой «Глаз народа». Вопрос читателям сформулирован так. Кто лучше всех комментировал матчи 10-го дня?
По интернету ответило 1236 человек. Называют свои имена Казакова, Бродюка, Орлова, Твалтвадзе, Талалаева. Но количество их поклонников совсем невелико. А вот 37% участвовавших в опросе отвечают: не понравился ни один из комментаторов. Я сознательно не высказываю собственного мнения. Говорил и неделю назад: занятие это бесполезное. У каждого комментатора сотни поклонников и сотни недоброжелателей. Истину установить невозможно. Но даю вам слово. Взяв сегодня за основу краткий обзор газет и журналов, не выискивал специально только критические оценки. Просто положительных не нашел. И завершу обозрение весьма странным признанием, сделанным одним из наиболее опытных телевизионных журналистов, работающих на чемпионате мира. Виктор Гусев сообщает, что обратил внимание на особенности репортажа многочисленных комментаторов из Англии. Далее цитирую. «Когда развивается атака, идет перепасовка, комментатор строго называет фамилию игрока. После ударов и в паузах, естественно, какая-то аналитика, оценка действий. Такая манера репортажа, как мне кажется, действительно помогает телезрителю ориентироваться в происходящем на поле». Конец цитаты. Здесь вот что меня удивляет. Гусев, как комментатор, дебютировал на чемпионате мира 1994 года. Наверное, и до этого слышал прекрасные репортажи Николая Озерова и Евгения Майорова. Работал он вместе с Владимиром Перетуриным и до сих пор обсуждал бы с ним принципы телевизионного спортивного репортажа, если бы после бесконечных интриг Перетурин не был бесцеремонно уволен с Первого канала. К тому же и репортажи англичан Гусев не мог не слышать ранее, поскольку прекрасно владеет английским языком. Так что остается загадкой, почему подобное прозрение пришло к Гусеву только сейчас.
Это был Аркадий Ратнер, а мы завершаем программу новостями уикенда.
Футбол. В субботу на чемпионате мира в Германии были сыграны первые матчи 1/8 финала. Сборная Германии в Мюнхене победила команду Швеции 2-0. Оба мяча на счету Подольски. В Лейпциге сборные Аргентины и Мексики в основное время сыграли в ничью 1-1. Голы забили Маркес у Мексики и Креспо у Аргентины. А в дополнительное отличился аргентинец Родригес, забивший победный гол на 98-й минуте. В четвертьфинале Аргентина сыграет с Германией.
Теннис. Россиянки Динара Сафина и Анастасия Мыскина не смогли выиграть турниры на последней перед Уимблдоном недели. В Истбурне Мыскина в упорном поединке проиграла бельгийке Жюстина Ненарден 6-4, 1-6, 6-7. А в Хертогенбосхе сестра Марата Сафина Динара уступила сестре другого известного теннисиста, голландца Рихарда Крайчика, Михаэле 3-6, 4-6.
В мужском финале в том же голландском городе хорватский теннисист Марио Анчич в финале выиграл у чеха Яна Герниха 6-0, 5-7, 7-5. Ришар Гаске второй раз подряд стал победителем турнира в Ноттингеме. В решающем матче француз одолел шведа Йонаса Бьоркмана 6-4, 6-3.
Легкая атлетика. На международных соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских», который проходит в подмосковном Жуковском, в субботу Татьяна Лысенко вернула себе звание мировой рекордсменки в метании молота, послав снаряд на 77 метров 41 сантиметр. Рекорд Гульфии Ханафеевой 77 метров 26 сантиметров, установленный на первенстве России, таким образом продержался всего полторы недели. Вы слушали 577-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50. А в субботу программа «Час прессы. Спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Дмитрий Морозов и Наталья Федотова.
Свобода в клубе «Агия». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агия». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинции не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».